Это Медуза.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин. И что, собственно, случилось? В чем новость? Уходящий состав Государственной Думы принял закон о практически лишении гражданства тех, кто уехал из России и имеет наглость критиковать власти Российской Федерации. Подробнее. Официальная формулировка – закон о временных ограничительных мерах в отношении тех, кто находится за пределами России и уклоняется от исполнения наказания по статьям об иноагентстве, участии в деятельности нежелательной организации, призывах к нарушению территориальной целостности РФ и к введению санкций, а также о дискредитации российской армии. Санкция наступает практически сразу после административного наказания, после штрафа, и оговорка после уголовного тоже, и уголовная статья может быть любой, не обязательно перечисленная одна из вот этих политических. Комплекс временных ограничительных мер, что это такое? Блокировка счетов и доступа к банковским приложениям, приостановка всех ранее выданных лицензий, разрешений и аккредитаций, запрет продавать свою недвижимость и транспорт, отказ в предоставлении госуслуг внутри страны и в предоставлении консульских услуг за границей, например, запрет на получение загранпаспорта и запрет на удостоверение сделок, завещаний и доверенностей. Если есть доходы в России, их на спецсчет, с которого можно списывать судебные расходы. И председатель Госдумы Володин выразился следующим образом. Тот, кто уехал за рубеж и вредит стране, это не оппозиция, это предатели и преступники. У Володина были еще на том заседании Госдумы и похлеще формулировки, их я тоже в скором времени приведу. Но что самое главное, не Володина хочется обсудить, а то, на кого это повлияет, кого это затронет и в отношении кого, против кого эта мера принята. Говорить мы будем с Анастасией Бураковой, она юристка и основательница правозащитного проекта «Кафе». Но перед этим немножечко о хорошем. В начале месяца мы стали чаще, громче, отчетливее просить поддерживать этот подкаст, этот канал «Медуза» вообще при помощи функции спонсорства на YouTube. И мы хотим, чтобы у нас появилось 300 новых спонсоров. Уже есть почти 50, 48 человек, осталось 250. Спасибо большое и добро пожаловать всем, кто пришел. Ваша поддержка неоценима. У нас уже есть несколько сотен спонсоров. И приятно видеть новые имена в этом списке. Каждый из них мы замечаем. Хотел бы соврать, что запомнил каждый. Ну нет, благодарен каждому, но запомнил еще не всех. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Пожалуйста, поддерживайте «Медузу». И мы попробуем с целью, с толком употребить ваши средства. Если вы не находитесь в Российской Федерации и хотите поддержать «Медузу», присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Вот осталось 250 мест. Их на самом деле еще больше, но минимум 250 свободно. Приступаем к разговору. Привет, дорогая Настя.
Привет.
Выродки, предатели и негодяи – это те, кто, по словам Володина, являются объектом этой нормы.
Очень важное решение, которое позволит нам защитить государство от этих негодяев, которые оттуда продолжают гадить и делают все для того, чтобы нанести вред нашим гражданам.
Есть масса примеров, когда репрессивное законодательство применялось вот примерно в таких же выражениях, что мы это будем использовать в отношении единиц, отщепенцев. Ну или даже не в отношении людей, а в отношении организаций. Но потом и норма менялась, и, собственно, применение сильно другим было по сравнению с тем, что заявляли парламентарии. Дорогая Настя, как ты думаешь, против кого эта норма? Кто эти самые выродки, предатели и негодяи?
Всех, кого назначило таковыми государство. На самом деле это как уже фразе, которая набила оскомину, когда за мной пришли, я ничего не делала, я же не была коммунистом. Но вот примерно так. Ну, то есть, условно, репрессивная машина распространилась сильно за пределы активистского, журналистского, правозащитного сообщества. И если вы посмотрите ОВД-инфо, если вы посмотрите мемориал, то там огромное количество имен, которые вам ни о чем не скажут. Это абсолютно обычные люди, пожилые, молодые, несовершеннолетние, которые попали под каток репрессий за комментарии в социальной сети, за какое-то неосторожное высказывание, Reels или вступление в какой-нибудь чат, иногда стали жертвой полицейской провокации, точнее, провокации ФСБ, когда там чаты объявляют какими-нибудь сообществами, закидывая туда информацию, которая может трактоваться как экстремизм или терроризм. Поэтому здесь, если вы не входите в круг активистов, журналистов, правозащитников, не работаете в каких-то организациях, признанных нежелательными, экстремистскими, это не значит, что вас это 100% обойдет стороной. Ну, то есть риск, конечно, ниже, но, тем не менее, мы видели, что, например, в число иноагентов вошли и Z-блогеры, и политологи, которые очень хвалят Владимира Путина. Поэтому для этих людей, я бы сказала, что тоже нет какой-то волшебной пилюли и нет гарантии 100%, что на них это не распространится. Более того, отъем бизнеса, например, в России, который работает и никуда не высказывается, не выводит деньги за границу и не бежит, тоже происходит под предлогом использования экстремистского законодательства. Ну, то есть, условно, основатели компании признают экстремистским объединением, и все активы отжимают. Ну, в общем, они тоже в реестре Росфинмониторинга, и, соответственно, на них тоже могут распространиться, точнее, распространяться эти ограничения. Поэтому здесь не значит, что если вы не интересуетесь, не занимаетесь активно политикой, то эта участь вас не коснется. Поэтому здесь каждому нужно быть начеку, и каждому нужно быть готовым, ну, хотя бы с минимальным комплектом документов, которым пока ограничений нет, можно заняться прямо сейчас.
Я тоже думал про предпринимателей, потому что кроме экстремизма были еще более размытые формулировки в случае с Домодедовым. Да? Например, когда забирали аэропорт сначала в казну, потом там, передавали другим людям, которым, видимо, изначально не хотели передать, связь с недружественными странами менялась. Ну, то есть, если у тебя есть какой-то бизнес, и ты думаешь, что от личного преследования ты можешь уехать, но с бизнесом, видимо, нужно будет попрощаться, потому что очень просто пройти вот эти все репрессивные ступеньки. Коллеги писали, и это выглядело очень правдоподобно, про то, что и в коммерческих целях тебя могут назначить иностранным агентом, ну, просто потому, что кто-то кому-то занес. Так случается. Кроме предпринимателей, которым стоит побеспокоиться на этот счет, не смущает ли тебя хронометраж? Вот сейчас выборы в Государственную Думу, кто-то говорит, что вдруг будет мобилизация. Я в это не верю, но тем не менее. Не кажется ли тебе, что эти нормы, они подразумевают, что куда же ты, милок, поедешь? Едешь. Ну да, будем сейчас активизировать новый набор солдат на фронт. Нужно же брать Славянск и Краматорск. Ну, хочешь уехать? Хорошо, мы тебя очень быстренько признаем всем, кем надо. Ты не успеешь продать свою долю в бабушкиной квартире даже, или что там у тебя осталось. Ну, то есть, никуда не езжай, вот тебе повестка, Краматорск там. Насколько это тебе кажется обоснованным?
Для меня это немного сложная логическая схема, и мне кажется, что она сильно проще. Закон вообще внесли в Государственную Думу, рассмотрели в первом чтении в конце прошлого года, в декабре, и дальше он как-то застопорился, то ли правовое управление там что-то смотрело, как бы им подписать, что все соответствует Конституции, как и всегда, то ли еще какие-то такие бюрократические задержки, но сейчас его прямо торпедировали, ну то есть сразу приняли во втором и третьем чтении, как это в последнее время бывает в нашем законотворческом российском процессе. Я не думаю, что это как-то связано с мобилизацией. Здесь логичнее бы было им скорее оттестировать все ограничения в рамках реестра электронного воинского учета, ну и, соответственно, накладывать ограничения прицельно на людей призывного возраста или которые могут попасть под мобилизацию в случае необходимости. Поэтому этот закон вряд ли сюда относится. Я думаю, что российских парламентариев, ну и в целом Кремль, раздражают люди, которые уехали, которые высказываются против войны. Ну, то есть им все время надо создать и на российское население, на внутреннюю аудиторию, и на аудиторию зарубежную, что у Путина и у Кремля стопроцентная поддержка, карт-бланш на все, что они делают. На войну, репрессии, цензуру и так далее, что все их поддерживают, и нет никаких вот этих голосов, которые выступают против. И поэтому люди будут несколько раз думать, хотят они даже комментарии написать или не хотят, потому что риск появляется больше попасть под эти ограничения для активных пользователей социальных сетей. Хотят ли они участвовать в мероприятии какой-нибудь организации, которая признана нежелательной? Я напомню, что Например, западные вузы, в том числе ведущие вузы, тоже признают нежелательными. Нежелательными признают организаторов языковых экзаменов, которые нужны для поступления студентам за границу и так далее. Ну, то есть это не только, опять же, не только про политику, не только про журналистику независимую, не только про правозащиту. Это уже про сильно более широкий круг активностей, но и, собственно, публичные высказывания. Например, по статье о нежелательной организации буквально вот накануне нашего с тобой разговора привлекли девушку, которая в США выходила против войны. Законодательство о нежелательных организациях входит вот в этот пул норм, за которые лишают права, лишают всех прав. Ну и, соответственно, взыскать штрафы, потому что тем же иноагентам приписывают при повторном нарушении, при третьем нарушении там сотни тысяч рублей, сумма уходит за такую планку. Ну а, соответственно, взыскать их в бюджет они не могут, потому что иноагентам уже запаяли все, что возможно, и распоряжение имуществом на территории Российской Федерации, гонорарами, заработками и так далее на специальный счет. Но вот как-то штрафы с них взыскать поэтому сложновато. А здесь, например, если это только административка, еще не уголовное дело, то человек, конечно, подумает, что ему нужно, блин, апостилировать вот этот диплом, потому что он сейчас будет подаваться на Blue Card, например, в Европейский Союз хочет переезжать из третьей страны, и ему нужны эти консульские услуги. Ну и что остается делать? Придется выплатить вот эти огромные суммы штрафов в российский бюджет, которые потом пойдут на войну и на тот же репрессивный аппарат.
Ты очень ясно излагаешь, что это острастка тем, кто уехал и хочет высказываться, даже минимально, что нет, этого делать не нужно, как бы говорит российская власть. Но в этой формулировке все-таки две части. Уехать и высказываться или препятствуют просто отъезду. Вот этот мотив ты тут усматриваешь. Не нужно уезжать вообще.
Я не думаю, что этот закон преследует эту цель, потому что если человек уехал и живет тихо или ходит с бессмертным полком по центру европейского города с флагами оккупированных территорий Украины, то вряд ли он попадет под этот закон, и он очень даже полезный и хороший для Кремля эмигрант. Например, я живу в Испании, у нас в Мадриде есть вот такая ячейка, которая потом приезжает, здоровается с Путиным, Путин им говорит «Buenas tardes» и вот эти все дела. Поэтому не каждый эмигрант для Кремля токсичный. Большие довольно сетки влияния за рубежом на базе Россотрудничества, в кооперации с посольствами. Ну и плюс довольно большой пласт старой диаспоры, которая часто может и поддерживать Кремль. Мы видим такие тенденции в Германии, мы видим такие общественные настроения в некоторых кругах в странах Балтии. Также я сказала про Испанию. У нас тоже есть при активном участии тоже Русского дома и вот этих всех мидовских структур. Поэтому, ну и семьи, родственники власть имущих российских. Я напомню, что тоже многие из них живут не в Российской Федерации. Поэтому я не думаю, что тут задача как бы предотвратить отъезд. Для этого тоже есть какие-то более понятные методы, но скорее заткнуть рты тем, кто не согласен с российской властью, до кого российская власть не может физически дотянуться руками, потому что они на ее территории не находятся, ну и, соответственно, пресечь их какие-то высказывания, выражения своего мнения, которые отличаются от генеральной линии партии.
В этой логике следующий шаг – воздействие на родственников. В Беларуси мы такое видели, ну, скорее на уровне неофициальных практик, но тем не менее. Это путь в том направлении?
Ты хорошо вспомнил про Беларусь. Белорусы уже некоторое время живут в таких же условиях. Ну, то есть там чуть-чуть другой механизм, но суть такая же. Для белорусов тоже полностью отрезаны любые услуги из-за рубежа, любые услуги по доверенности. Лукашенко говорит, приезжайте, дорогие друзья-предатели, в Беларусь. Расплачиваете здесь за то, что вы меня не поддерживаете, ну и, соответственно, здесь получаете документы. И многие белорусы остались тоже вот в такой ситуации фактического безгражданства, когда де юре гражданство сохраняется, но де-факто от своего государства, от своей страны гражданской принадлежности невозможно получить ничего. И белорусы уже в этом живут. И тоже от коллег-правозащитников из Беларуси я слышу всегда, что Российская Федерация перенимает некоторые практики белорусские, и, к сожалению, мы видим это все чаще и чаще. Я надеюсь, что не все, ну, точнее, действительно не все, но по поводу родственников пока таких тенденций больших нет. И я надеюсь, что до этого не дойдут, потому что родственники тоже разные. У многих, например, моих коллег по правозащите, по независимым медиа, родственники вовсе не придерживаются такой же позиции. И у многих, например, семья может и даже поддерживать власть или быть совершенно аполитичной. Поэтому здесь пока таких тенденций не наблюдается. Не хочу заглядывать вперед и совсем сгущать краски и всех пугать. Сейчас пока нет. Что будет дальше, увидим. Это не очень предсказуемо.
Помоги мне, пожалуйста, как юристка, как устроена эта процедура? Если у тебя есть административка по означенному количеству норм, в общем, репрессивных, таких политического свойства, или если у тебя есть уголовное дело, на самом деле любое, в норме вот в этой 2, чисто формально, ну, окей, будем называть это одним законом, там не указано, какое уголовное дело это может быть, чтобы ты попал вот в этот новый список. Список Минюста — это не иноагенты, не террористы, экстремисты, это отдельный новый список Минюста, и туда вносится по предложению ФСБ, МВД, приставов, налоговиков или генпрокуратуры человек. О чем тебе эта конструкция процедуральная сообщает?
Ты все правильно сказал, любые уголовные дела, независимо от статьи, и определенный перечень статей Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, туда входит дискредитация вооруженных сил Российской Федерации, туда входит участие в деятельности нежелательной организации, призывы к санкциям, призывы к нарушению территориальной целостности, ну, то есть любые высказывания про какие-нибудь регионы не в нарративе Кремля или какие-то национальности. Ну, вот такой пул статей Кодекса об административных правонарушениях, и на самом деле с административками это решаемо, когда исполнено наказание. Как правило, наказание в виде штрафа, штрафы постоянно повышают, поэтому когда человек выплатил штраф, то есть исполнил административное наказание, в теории у него должен доступ к этим услугам открыться, разморозиться. Что касается уголовных дел, то здесь никакого варианта нет, потому что исполнить наказание, будучи приговоренным к лишению свободы, можно только отсидев, приехав. Вряд ли эта опция сильно лучше, чем бороться за документы, за их подтверждение за границей. Поэтому правовая конструкция действительно такая. Как будут вести список, пока нет каких-то подзаконных нормативно-правовых актов, как быстро его составят, мы тоже не знаем, как быстро его доведут до других ведомств. Поэтому если нас смотрят люди, у которых уже есть такая проблема, или, например, есть такие административки, но уплачивают штрафы в бюджет, они принципиально не хотят, то можно попробовать еще проскочить, ну, то есть, условно, подать на апостили нужные, подать на там, что еще может быть нужно, справку из ГИБДД о действительности водительского удостоверения, водительском стаже, чтобы там права заменить за границей, ну и так далее. Короче, попробовать сделать все документы, потому что, как правило, мы видим это на примере того же реестра электронного воинского учета, что хотят построить ГУЛАГ, но что-то из серверов украли, поэтому все вот никак не получается. Так что, возможно, это будет не очень быстро на практике. Можно попробовать успеть проскочить. Но даже, например, с заграничными паспортами, которые и сейчас не выдают преследуемым в уголовном порядке, у нас подзащитные ковчега со статьями и за отказ от военной службы, и с политическими статьями иногда, в редких случаях, но проскакивали с загранником. Видимо, там какой-то сбой в базовом МВД, и они шлепали, что все, ограничений нет, и человек паспорт получал, хотя уже было возбуждено уголовное дело. Поэтому здесь попробуйте, если на вас уже такие ограничения будут распространяться. Если пока нет, и слава богу, и надеюсь, что и не затронут, но тем не менее лучше заранее, тоже не затягивая, все документы, которые вам в будущем могут пригодиться, сделать второй загранпаспорт и уже жить спокойно, потому что апостили, например, не имеют срока давности, вы апостилировали документ, государство подтвердило по там, Гаагской конвенции, что этот документ действительно в стране выдан, и он правдишный, и все. Со справкой об отсутствии судимости сложнее, у нее есть очень короткий срок действия, но в любом случае получите, потом, если хоть какая-то будет, уже будет какая-то переговорная позиция, если вы решите переезжать, она будет в обязательном перечне документов.
И разведитесь в паре уголовных компаний, ну, вот таких политических уголовников. Слышу, как же теперь с женой развестись? Ну, можно в Европе, там, как-то через суд сложно, но по упрощенной схеме, по согласию в консульстве или посольстве не получится. Ну, если собирались разводиться, конечно. Вы уже наверняка привыкли к тому, что я постоянно напоминаю вам о приложении «Медузы», о том, что оно работает в России без VPN, и что его нужно установить прямо сейчас. Но обход блокировок — это далеко не все, что умеет наше приложение. Мы его постоянно улучшаем. Например, теперь там можно смотреть видео-версию, что случилось, не переходя на YouTube. Не нужно включать и выключать VPN. Просто нажимаете кнопку «Play», и эпизод запускается. Если прямо сейчас смотреть неудобно, можно слушать. В разделе подкастов вы найдете «Что случилось», «Радио Медузу» и другие наши аудиопроекты. Ну, а если вы в России и боитесь, что кто-то увидит, что у вас открыта именно «Медуза», переключайтесь в безопасный режим. Он стирает весь наш фирменный стиль. В общем, скачайте приложение «Медузы» или обновитесь до последней версии. Каждая установка — это сигнал о вашей поддержке. Для нас это очень ценно. Ссылка, разумеется, в описании, а QR-код для скачивания приложения — да вот что. Смотрите, прямо сейчас, на этом экране. У меня был вопрос, прости, напомню, про вот этот институциональный дизайн, что это именно Минюст и именно с подачи силовиков, ну, то есть, во-первых, минуя судебные практики, мы такое уже тоже видели, но с некоторой даже такой распределенностью среди силовиков это все делается. Я бы сказал, что это в любом случае упрощение репрессии, упрощение воздействия на граждан, как со всеми этими списками. Что скажешь ты?
Минюст у нас держатель многих списков. Например, по нежелательности решение принимает Генпрокуратура, но список ведет Минюст. И на агентский список, ну тут Минюст и сам актор, и признает, и список ведет, ну и так далее. Ну, в общем, Минюст у нас такой держатель разных ограничительных реестров, поэтому здесь не вижу ничего выбивающегося из этой логики, а перечень ведомств, которые могут туда предоставлять данные, обусловлен тем, что какие-то дела уголовные, например, подведомственные ФСБ, какие-то дела уголовные подведомственные Следственному комитету, ну, в общем, разные акторы могут отвечать за разное. ФССП тоже взыскивает, например, по постановлениям по делам об административных правонарушениях штрафы. Поэтому здесь просто, наверное, они туда натолкали всех, кто участвует в наложении тех или иных санкций в уголовном или в административном порядке.
Угу. Про цели. Ты немножко про это сказала, и ты сказала, что эта норма давно лежала, а еще весной, кстати говоря, Володин обещал, что эта норма будет принята, и вот теперь она в спешном порядке, но это тоже новая такая практика законодательная, очень быстро все делать, второе, третье чтение, была принята. Я бы сформулировал, что, возможно, на первом месте, зачем это нужно сделать, это такой специфический внутрироссийский популизм, чтобы потрафить турбопатриотам или, если угодно, ультралоялистам, что эти иноагенты... Мы им не очень можем навредить, иноагентам, предателям, выродкам и как там дальше по списку Володина, но мы хотим вам показать, что мы не оставляем попыток усложнить им жизнь, что мы, в общем, на вашей стороне. Не знаю, вот какое-то такое довольно интуитивное формируется высказывание, такой аргумент. На втором месте, конечно, чтобы те, кто уехали или планируют уезжать, чтобы они не выступали против. Это важная цель для многих авторитарных режимов — поддерживать лояльность среди диаспоры, воздействовать на нее, в том числе такими методами, то, что называется трансграничные репрессии. Раньше Россия делала это несколько другими методами, более часто мягкими, и в том числе в отношении чеченской диаспоры. Но тем не менее, а где-то на самом деле и не мягкими, да? Опять же, в случае с чеченской диаспорой. На третьем я бы сказал, что это может быть не самое главное, но, в общем, безусловно, тоже причина испортить жизнь тем, кто уехал, и тем, кто высказывается, выступает там в какие-нибудь партии, выступает в медиа, поддерживает общественные проекты и так далее, и так далее. Но вот у меня три пункта. Причем почему-то мне кажется, что ультралоялистам потрафить — это не самый последний из них. У тебя какие пункты? Зачем это было сделано?
Я бы, знаешь, подвела это все под одну вот такую черту. Это всеобщая атмосфера страха. Ну, то есть, условно, когда люди уже не понимают, что можно, что нельзя, настолько широкие нормы и настолько широкое правоприменение, что оно уже может коснуться любого человека, и человек думает: я лучше ничего не буду делать, я не буду ничего писать, я не буду нигде участвовать, на всякий случай я даже, там, не знаю, не пойду на концерт Нойза, чтобы, не дай бог, ничего не случилось в другой стране, потому что кажется, что делать нельзя ничего. Из-за вот этого хаоса, из-за большого количества принятых нормативно-правовых актов, фактов человеку сложно уследить за всеми запретами, регуляциями, да и регуляции и запреты эти довольно широкие. Поэтому я бы сказала, что вот этот правовой хаос и постоянное принятие новых запретительных норм, некоторые из которых на самом деле даже не применяются на практике потом, но и создание попутно информационного шума вокруг этого. Ну, то есть вбросов информационных мы тоже видим много, когда там какой-нибудь депутат высказался за то, что всех надо расстреливать на площади, кто что-то не то сказал. Это все тоже откладывается в голове у людей, и из-за вот такой большой информационной волны и большого количества принятых законов люди просто, у людей наступает вот такая гражданская апатия, я бы сказала, и страх делать хоть что-либо. Но что касается вот этой публики, которая активно поддерживает войну, которая участвует в какой-нибудь логистике на оккупированных территориях, в доставке грузов или что-то еще, ведет оттуда радостные телеграм-каналы. Я думаю, что среди них этот страх тоже распространяется. И бежать им сильно некуда, но они не думают, что чувствуют себя сильно в зоне комфорта, потому что мы видели и признание иноагентом Z-военкора, мы видели признание иноагентом политолога кремлевского Маркова, которые не высказались как-то против войны. Они оступились там, где они эту красную линию не увидели и не почувствовали, и на самом деле она не такая уж красная, довольно светло-розовенькая. Не всегда ее можно даже тем, кто поддерживает власть, нащупать. Поэтому думаю, что вряд ли у этой публики есть большие радости. Скорее, у них есть тоже большой страх, который тоже посеян разными вот такими действиями и разными нормами, потому что тоже уголовные дела какие-нибудь о мошенничестве при сборах чего-то для российской армии или что-то еще, это тоже не так уж и нереально в нынешней вот этой довольно накаленной атмосфере внутри поддерживающих войну.
В качестве вывода, пусть будет последний вопрос, извини, что это будет не столько вопрос, сколько рассуждение, я хотел бы предложить свой вывод. Что мне тут очень не нравится? Во многих заголовках или во многих постах в социальных медиа было написано, что это закон о лишении гражданства. Ну, вообще-то да. Вообще-то так и есть. Если у тебя есть гражданство, а ты не можешь воспользоваться инфраструктурой государства, даже в смысле оформления документов, которые тебе нужны для другой страны, это отрезание тебя от гражданских прав и от базовых возможностей, которые любое практическое государство на планете своим гражданам предоставляет. Я не скрою, что это то, что меня очень тревожит, и то, что может применяться в смысле логики, не конкретно эта норма внутри страны, и на самом деле уже применяется, потому что не все иноагенты уехали, не у всех есть такая возможность, иноагентов довольно большое количество, но спецсчета, проблемы с распоряжением имуществом, которые сейчас еще и усугублены будут, все это существует, и плюс эти отчеты, и ты не можешь не ошибиться в этом отчете на самом деле, а еще если ты сам на себя не донес, как будто ты должен был, да, знать, что тебя государство признает при всей широте этой нормы. В общем, это все уже существует в России, и многие люди с этим живут, пока не очень большое количество. Но что мешает расширять эти практики? Как бы не лишать гражданства на самом деле, врожденного, да, приобретенного уже лишают на самом деле. А ставить тебя в такое положение, когда ты не можешь никакими гражданскими правами пользоваться, все это абсолютно неконституционно и ужасно, просто не очень понятно, как ты можешь в этом существовать иначе, как уехав. Но еще раз скажу, что лишение гражданства, вот оно пришло, и оно с нами, и вот в такой форме пока распространяется на тех, кто вне пределов Российской Федерации. У тебя какой вывод? Что тебя тревожит или наоборот? Может быть, обнадеживает вообще-то?
Ну, я тебе скажу так. На самом деле, после Второй мировой войны сформировавшаяся общая международная система, она очень сильно привязывает человека к гражданской принадлежности, к стране гражданства. Ну, то есть это вот такое страноцентричное понимание человека. И без своего национального удостоверения личности, выданного страной гражданства, нельзя получить никакое временное или постоянный вид на жительство в другой стране. Без легализации документов невозможно их подтвердить в странах Гаагской конвенции, а это большинство стран, которые у нас приходят в голову, когда мы думаем об отъезде. Ну, то есть, условно, мы очень сильно привязаны к стране нашей гражданской принадлежности. Поэтому я бы не называла это лишением гражданства, потому что де-факто человек остается гражданином Российской Федерации. Он не попадает под конвенцию об апатридах, потому что как международное право предусматривает определенные виды помощи, определенное облегчение процедуры для людей, у которых гражданства никакой страны нет. Мы как бы остаемся гражданами Российской Федерации, но Российская Федерация нас выписывает из всех возможных удостоверений, документов, получения справок. Ну, то есть вот эту связку с государством россияне сохраняют, но для вот людей, которые попали под этот новый закон, под этот каток репрессий, не побоюсь этого сравнения, для них нет возможности от страны своего гражданства получить какое-либо подтверждение, документы об образовании или свидетельства о браке или любых других таких основополагающих документов, без которых на самом деле этого миграции нельзя ни шагу сделать. Поэтому вот эта привязка к стране гражданства сохраняется, и от этого будут катастрофические последствия, потому что условно подтвердить образование будет невозможно за границей. Чтобы устроиться на работу или чтобы оформить какой-нибудь вид ВНЖ, который подразумевает наличие высшего образования или определенной квалификации, невозможно будет получить гражданство, потому что в большинстве стран требуют свидетельства о рождении для гражданства, постелировать его будет невозможно. Паспорт, национальное удостоверение личности, к нему привязаны все ВНЖ, ПМЖ, аренда квартиры, поход к врачу и любое другое действие без национального удостоверения личности, покуда у вас нет другого, невозможно. Ну, то есть у человека просто связаны руки, связаны ноги, и независимо от того, что он живет в другой стране, это становится проблемой на каждом этапе. Нельзя будет, например, там, заключить брак, условно, не предоставив постелирование свидетельства о разводе, ну, что ваш прошлый брак уже не действует. И так далее, и тому подобное. Поэтому это не просто какой-то вот такой финт ушами со стороны России, на который можно плюнуть и сказать, ну и ладно, нужна мне эта Российская Федерация, вообще я не признаю ее гражданство, и я вот живу в какой-нибудь демократической стране. Эта демократическая страна также продолжает требовать все документы, легализованные в Российской Федерации, подтвержденные со стороны Российской Федерации. И это не, относится не только к россиянам, это вот общая такая конструкция международного права и общая конструкция легализации документов. Поэтому здесь для белорусов, например, которые достаточно давно и на институциональных уровнях борются за признание в облегченном порядке документов, например, без необходимости заверения со стороны Беларуси, достигли ну, вот, каких-то промежуточных результатов, промежуточных решений, но далеко не полноценных. Ну, то есть, условно, Испания признает, например, просроченные белорусские паспорта. Но вторая проблема, их признает только Испания, и легально жить в стране можно, но ездить по нему нельзя. Ну, то есть какие-то промежуточные решения будут искать, но, тем не менее, они не будут полноценными и будут человека ограничивать очень во многом. И я боюсь, что вот в этой общей конструкции, потому что стран в мире много, и менять общее законодательство точно никто не будет, потому что россияне — это только маленькая, и белорусы — это только маленькая часть среди всего большого мира. И каких-то прямо стопроцентных решений здесь не будут. Будут небольшие послабления, и мы с Ковчегом будем много над этим работать, и коллеги-правозащитники, думаю, тоже подключатся. Но ожидать, что все будет просто, и можно будет просто принести там копию диплома или простую копию кириллицы написанного свидетельства о рождении, вряд ли приходится. Ну, то есть Российская Федерация на самом деле сделала очень такой большой и серьезный шаг в сторону ограничения в целом любой жизнедеятельности людей за границей, которых она сочла недостойными получения любых услуг со стороны государства.
Ну да, побегайте там, когда ваш паспорт истечет за получением серого паспорта без гражданства проездного документа, который то не везде принимается. И, ну, получить проблема, и мало в каких странах, по большому счету, понимаешь, что это за нансеновский паспорт. Да? Кстати, про это хочешь сказать, про серые паспорта, насколько тебе кажется, это будет более распространенная, более легкая процедура вот после этого?
Мы сейчас с Ковчегом и с другими коллегами очень активно работаем уже на национальном уровне, потому что есть представление, что если там я сходила в ПАСЕ, я ходила в ПАСЕ с комитетом по миграции, тоже направляла им доклад, они его изучили, мы в коммуникации, там сходила в Европарламент, но на самом деле это не вертикальная структура. И нет вот этой структуры власти, что если ты пришел вот на, казалось бы, высокий уровень, то дальше его спустили ниже, и все страны взяли под козырек и исполнили. Здесь важна работа. Работа на национальном уровне, потому что регулируются вот эти временные проездные документы иностранца, так называемые серые паспорта, национальным законодательством каждой страны. И во время подготовки доклада, чтобы уже экспертно идти обсуждать, какие нужно внести каждой стране изменения, я изучала нормативно-правовые акты всех стран Европейского Союза, и порядок и основания от страны к стране отличаются. Поэтому здесь нет какой-то вот такой единой генеральной линии, что поменять, чтобы оно работало. На самом деле эти временные проездные документы иностранцев первично придумывались для людей без гражданства, для апатридов, у которых как раз нет никакой страны, к которой они принадлежат. Но также во всех законодательствах европейских стран в том или ином виде урегулировано, что такой документ могут получить люди, у которых, которые объективно не могут получить его от своей страны гражданства. Но это нужно подтвердить. Соответственно, нужен отказ от консульства российского, в котором будет написано, что человеку отказано в получении паспорта. Более того, в некоторых странах их меньшинство, но тем не менее они есть, Европейского Союза, урегулировано, что такой документ могут получить только обладатели ПМЖ. ВНЖ обладатели получить такой документ не могут, просто потому что так обрисовано в законе. И здесь, ну, во-первых, унификация практики. Сейчас мы, правда, сейчас лето, и традиционно в Европейском Союзе, чем ближе к августу, тем меньше кто-то вообще что-то читает и готов какие-то темы обсуждать, и все уже говорят, как давайте после майских, давайте в сентябре. Но, тем не менее, мы эту работу ведем, пока подготовительную, подключились несколько диаспор из разных стран, потому что я одна не могу обойти 27 стран, и на 27 языках я, к сожалению, тоже не говорю, и это большая работа на местах с привлечением крупных местных НКО, потому что россияне не одни такие, в Испании, например, с такими же проблемами сталкиваются и, конечно, белорусы, и граждане Никарагуа, допустим, в других странах есть другие категории, которым эти страны помогают. Поэтому здесь эта работа идет. Вопреки комментариям многим, мы видим, иногда люди думают, что это какой-то документ, когда ты, ну вот просто не хочешь получать российский паспорт, не нравится тебе эта красная книжечка с орлом. И ты такой: я пойду получу вот такой временный проездной документ иностранца. Нет, это не так. И обязательно должно быть подтверждение, что документ получить невозможно. У белорусов сейчас это по дефолту, потому что у них есть такой законодательный акт. Ну и, соответственно, для Российской Федерации, я думаю, это тоже ближайшая перспектива. Но, тем не менее, попадают под это, ну, давайте скажем, порядка тысячи, наверное, человек, я думаю, по примерным оценкам, потому что если посмотреть списки политически преследуемых, вычесть из них людей, которые, к сожалению, сейчас находятся в российских СИЗО и колониях, то за границей примерно вот такое число преследуемых по политическим мотивам. С административками политическими этот круг, конечно, расширится после того, как закон, который мы сегодня обсуждаем, вступит в силу, но, тем не менее, это не будет актуально для там, сотен тысяч человек. Ну, то есть для двух, трех, наверное, тысяч, думаю, да. И механизм есть. Иногда в некоторых странах урегулировано все нормально, но есть на местах непонимание, в административном порядке необоснованные отказы, ну, просто потому что это очень редкий инструмент. И приходит к какому-нибудь чиновнику, который слыхом не слыхивал ни о каких вот этих временных проездных документах иностранца в какой-нибудь земле дальней Германии. И он на это смотрит и думает, что это вообще такое? Давайте откажем, вообще не очень понятно. И дальше этот отказ можно обжаловать. И были успешные прецеденты, есть случаи, за которые до сих пор боремся. И на самом деле есть идея сходить с каким-то из случаев в суд ЕС за правовыми разъяснениями, которые потом будут источником права для других стран. Но это не быстрый процесс. Не значит, что мы открыли дверь в Европарламент. Мы, я имею в виду, там, не знаю, Ковчег, ФБК, антивоенный комитет, Максим Кац, кто бы еще ни был, и все случилось вот так по мановению волшебной палочки. На самом деле нет, Но этот процесс идет, и сейчас, например, есть возможность в большинстве стран подать на такой тип документа. Второй вопрос, что дальше иногда придется побороться в административном порядке, но, тем не менее, уже база под это есть.
Я тебя там спрашивал, прости за сбивчивую такую избыточную формулировку про лишение гражданства еще и внутри страны, потому что такие практики есть, ограничения в правах, причем довольно произвольно это делается, часто без судебной процедуры. Ну вот и на агента пример, и если тебя вносят в какой-нибудь список Росфинмониторинга, ты обнаруживаешь на своем банковском счету минус 30 миллионов рублей, например, да, или минус 50, ну, то есть тебе блокируют по большому счету счет. По большому счету счет. Вот, насколько тебе кажется, этот путь, эта перспектива возможна, и она будет развиваться в России, когда, ну, если ты хочешь высказываться и не уезжаешь, ну, мы тебе тоже будем все отрезать. Это не только уехавших касается.
Ну, к сожалению, эта практика уже довольно распространена, и, конечно, в большинстве своем страдают люди, например, со статусом иноагента, которые находятся в России, и которые работают в России, они отрезаны от многих профессий, например, уже не могут ни преподавать, не могут участвовать в политической деятельности, не могут участвовать в выборах ни в какой форме, также должны получать на спецсчет все свои доходы, гонорары и другие источники жизнеобеспечения. Есть проблемы с распоряжением имуществом, есть проблемы, например, с произвольными отказами нотариусов заверять какие бы то ни было документы людям, у которых вот этот статус иностранного агента, который в реестре Минюста. Ну и, соответственно, люди с уголовными делами, конечно, в самой плохой, наверное, ситуации. Чаще всего мера пресечения связана с заключением под стражу, часто дают реальные сроки или огромные штрафы, которые очень тяжело выплачивать, 500 тысяч рублей, 700 тысяч рублей там, за миллион, поэтому... Здесь, конечно, люди, которые остаются в России, они, ну, на мой взгляд, страдают, конечно же, от всех этих репрессивных законов и больше, и несут большие риски, чем тем, кто находится за границей. Потому что так или иначе, при содействии правозащитных организаций, при давлении политиков, но какой-то промежуточный, не очень удобный, довольно сложный, не до конца решенный, но выход мы можем найти. Когда ты уже сидишь в СИЗО, понимаешь, что тебе там светит до 12 лет лишения свободы за то, что ты был в молодежном движении или тебя таковым сочли и вписало следствие просто для своей статистики, то эта ситуация сильно хуже, из нее сильно меньше выходов, чем, например, не подтвердить свое образование и как-то с этим бороться, пусть даже и долго. Поэтому, конечно, люди, которые остаются в России, которые выступают намеренно ли против войны или просто написали неосторожный комментарий, потому что таких людей тоже довольно много. И мы, например, в Ковчеге у нас до сих пор есть экстренная помощь, к сожалению, она до сих пор актуальна. И с эвакуациями, и с временным жильем для тех, кто бежит из России за преследованием. То есть приходят к людям, которые сознательно не выбирали заниматься политикой и сознательно не выбирали отстаивать свою позицию, понимая все риски. Они просто написали какой-то неудачный с точки зрения властей комментарий. Или прокомментировали не ту новость и попали по статью об оправдание терроризма. И таких людей тоже много. Поэтому здесь, ну, людям в России, конечно, тяжелее, чем людям за границей, даже при всех этих ограничениях и после вступления в силу вот этого нового закона, который мы сегодня обсуждаем, все равно, я думаю, что людей внутри страны, конечно, сильно больше рисков.
Спасибо за объяснение, спасибо за мнение. Анастасия Буракова, юристка, основательница проекта «Ковчег».
Спасибо.
Поставьте лайк, напишите комментарий, подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно, становитесь спонсорами «Медузы» и этого канала, в частности, на YouTube. Всего доброго, пока.